На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе продолжаем обсуждать ситуацию в Армении. Как в Ингушетии решают вопрос предоставления жилья детям-сиротам? На этой неделе оплакали еще одного юношу из Панкиси, который воевал в рядах ИГИЛ. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Хельсинки открылась сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ. В Греции начался референдум по вопросу о иностранных кредитах. Михаил Касьянов готов баллотироваться на пост президента Российской Федерации. В Хельсинки открылась ежегодная сессия парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ, которой в этом году исполняется 40 лет. Как сообщается на сайте ОБСЕ, среди тем сессии спор по вопросу о возможности применения санкций против парламентариев, который возник в связи с тем, что спикера Госдумы Сергея Нарышкина и еще пятерых членов российской делегации не пустили в Финляндию, сославшись на санкционный список ЕС, принятый в ответ на аннексию России Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе. Москва выступила резко против такого решения и намерена поднять этот вопрос на заседании в Хельсинки. Другие предложенные к обсуждению темы – критика действий России на востоке Украины и ужесточение мер против боевиков иностранных террористических группировок. Предлагается также, в числе прочих, рассмотреть проблему беженцев, гибнущих в Средиземном море при попытке добраться из Африки до Европы, проблемы, связанные с торговлей людьми, неонацизмом, а также необходимость срочного реформирования ОБСЕ. В Греции начался референдум об условиях оказания стране международной помощи, на которых настаивают международные кредиторы – Европейская комиссия, МВФ и Европейский центральный банк, так называемая «тройка». Граждане должны определить, намерены ли они принять или отклонить предложение международных кредиторов о выводе Греции из долгового кризиса. Эти предложения направлены на предоставление Афинам новых кредитов, но только при условии дальнейшего ужесточения экономической политики греческого правительства, против чего решительно выступают многие греки. Ранее премьер-министр Ципрас призвал греков сказать решительное «нет» на референдуме. В субботу министр финансов страны Янис Варуфакис сравнил поведение кредиторов с терроризмом. На фоне ведущихся в Европе острых дискуссий о будущем Греции немецкая газета «Вель Ам Зонтак» опубликовала интервью председателя Европарламента Мартина Шульца, в котором он допустил возможность предоставления дополнительных кредитов Греции на короткий срок. Эти средства, по мнению Шульца, могли бы помочь правительству Греции выплачивать зарплаты и обеспечить функционирование жизненно важных отраслей медицины, транспорта и энергетики.
Эхо Кавказа. Новости.
Сопредседатель партии РПР «Парнас» Михаил Касьянов заявил, что готов баллотироваться в президенты, если так решит оппозиционная коалиция. Выступая в воскресенье перед журналистами, Касьянов сказал: «В любом случае, перед президентскими выборами мы проведем праймериз и выберем самого достойного кандидата». В Москве проходит съезд РПР «Парнас». Выступая перед делегатами, член руководства партии Вадим Прохоров заявил о необходимости международного контроля над расследованием убийства Бориса Немцова. По словам другого члена руководства Ильи Яшина, в рамках расследования необходимо допросить главу Чечни Рамзана Кадырова. На съезде также обсуждается предвыборная платформа партии и изменения в уставе. Американский сенатор Роджерт Уикер в интервью «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» заявил, что международное сообщество должно проявлять единство и твердую способность противостоять как агрессивной России, так и усиливающейся радикальной группировке «Исламское государство». Сенатор-республиканец от штата Миссисипи в беседе с нашим корреспондентом 4 июля в Праге отметил, что международный ответ на действия президента России Владимира Путина на востоке Украины – должен быть решительным и продемонстрировать силу. Уикер подчеркнул, что российская аннексия Крымского полуострова и поддержка сепаратистов в Грузии, Молдавии и на Украине нарушают почти все принципы, закрепленные как в Хельсинских соглашениях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, так и в основополагающих документах ООН. Американский сенатор, занимающий пост сопредседателя Хельсинского комитета США, выразил уверенность, что принципы, закрепленные в Хельсинских соглашениях, будут подтверждены на парламентской ассамблее ОБСЕ, которая открылась сегодня в столице Финляндии. Более 400 заключенных колоний в городе Невьянск Свердловской области объявили голодовку по неизвестным причинам. По информации Интерфакса, ссылающегося на региональное управление ФСИН, никаких требований не выдвинуто. Ведомство опровергает информацию о произошедших в колонии массовых беспорядках. Проводится проверка. Кроме того, в воскресенье стало известно, что 4 июля в районной больнице умер один из заключенных. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведется расследование. В конце мая Свердловское управление ФСИН опровергло появившуюся информацию о голодовке заключенных двух отрядов Невьянской колонии строгого режима. По данным правозащитников, они требовали положить конец избиениям осужденных охранниками. В Луганской области на востоке Украины при подрыве на мине погибли 5 и получили ранения трое украинских военнослужащих. Об этом в воскресенье сообщил Александр Матузяник, спикер администрации президента страны по вопросам спецоперации правительственных сил в Донбассе. По его словам, вблизи населенного пункта Донецка подорвался на мине автомобиль военных. Раненых госпитализированы. Их жизни ничто не угрожает. Украинские агентства также приводят данные о том, что всего за минувшие сутки в зоне проведения спецоперации ранения получили 10 военнослужащих.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Мы продолжаем следить за протестами в Армении. Сейчас в центре Еревана проходит марш недовольных повышением тарифов на электроэнергию, организованный движением «Нет грабежу». Эта акция собрала лишь около 50 человек. Одновременно на проспекте Баграмяна проходит традиционный ежевечерний митинг протестующих. Активист Давид Санасарян заявил, что протест переходит в решающую стадию. Начиная с понедельника, если власти не выполнят наши требования, каждый вечер в 9:00 мы будем двигать наши баррикады вперед, заявил Давид Санасарян. Мы беседуем сегодня о настроениях в армянском обществе с Рубеном Меграбяном, политологом, экспертом Армянского центра политических и международных исследований, а также с активистом гражданского протеста, членом движения «Нет грабежу» Максимом Сарксяном. И первый вопрос Рубену Меграбяну.
Рубен, расскажите мне, какова на сегодняшний день ситуация с протестами в Армении? Вот уже больше 2 недель. Она становится менее массовой, азарт утихает в протесты, и дело идет к тому, что рано или поздно без провокаций со стороны властей это само собой рассосется, или это не так?
Несмотря на то, что на поверхности, да, то есть то, что вы сказали, в плане того, что людей становится меньше, чем в предыдущие дни, со стороны властей фактически никакого воспрепятствования выражению протеста у тех, кто там остался, ничего такого нет. Но, тем не менее, главным остается проблема, что вопрос, в общем-то, не решен. И вот это относительное затишье свидетельствует не о том, что протест заглохнет и все. Абсолютно. То, что вот движение протеста сейчас переходит на другой уровень организации переосмысления. В конце концов, после вот выступления президента Сарксяна изменилась обстановка. Был продемонстрирован отказ от насильственного воспрепятствования этому протесту, движение гражданского протеста просто не садаптировалось на данный момент, не садаптировалось к новым условиям. Для этого требуется чуть больше времени, чем вот прошло.
А вот предложение по новой тактике, что, мол, необходимо выработать новые шаги, что планировалось привлекать консультантов, экономистов, активисты, вот Давид Санасарян заявили, что переходит к решающей стадии протеста.
Можно сделать один вывод, что и среди активистов есть понимание того, что нужны новые шаги, новые подходы, возможно, и новая повестка, да? Потому что вопрос не в семи драмах. Что вопрос не в том, что буду ли я платить эти 7 драмов или не буду. А вопрос в следующем, что до этого возникла проблема вот и с общественным транспортом, до этого и вот с газом тоже проблемы, топливо дорожает, новые акцизные налоги ввели. Фактически получается картина, когда фактически власть сегодня беспрепятственно грабит граждан. Просто вот этот вопрос тарифа на электроэнергию, он просто оказался вот последней каплей в этой переполненной чаше. И вопрос не в семи драмах, а в том, чтобы дать системное решение, сделать власть подотчетной людям. И сделать эту политику такой, которая будет обслуживать интересы граждан, а не залезать в их карман. И еще вот это значит, движение продемонстрировало еще и определенную административную и интеллектуальную импотенцию со стороны власти. Да, что она просто не может. Плюс к тому, что она не хочет, она еще и не может. Армения, где вот в 2008 году 1 марта режим Роберта Кочаряна устроил здесь бойню, просто расстрел мирных демонстрантов, который до сих пор не раскрыт. И это он сделал лишь для того, чтобы сбить волну протеста, поднявшуюся против фальсификации выборов со стороны власти. И после этого фактически такого массового протеста уже спонтанного больше не было. Но это еще не означало, что народ напуган. Нет, отнюдь. Просто нужен был определенный стимул к этому. И вот после этого вот акта со стороны властей, вот этого насильственного акта насилия в отношении мирных граждан, да, фактически сейчас и сломлен страх тоже со стороны граждан. Да, то есть это тоже дополнительный факт. Самое интересное, что фактически все вот и активисты, и обычные участники, они настаивают и подчеркивают именно на исключительно мирном характере вот этого всего, что происходит.
Вы знаете, 23 числа, когда было применено насилие, никто тоже не ожидал этого, потому что это был откровенно глупый шаг со стороны властей. Но сегодня много говорят о том, что власти могут вновь применить силу.
Ну, конечно, исключить невозможно, потому что в Армении эта власть, она классическая постсоветская власть. Она заточена не под адекватное решение, она заточена под дубину. То есть она вот этой дубиной прикрывает свою административную и интеллектуальную немощь и свою порочную суть. Она вот этим ограждает себя от граждан. За прошедшие годы вот выработавшиеся рефлексы именно и дают предполагать, что, в общем-то, сейчас что-что, но повтор этих событий исключать просто нельзя.
А вот разрешение ситуации может быть какое-то взаимоумиротворяющее? То есть вот люди из компании по поставке электроэнергии, которые внезапно обнаружили, что у них огромная задолженность, они имеют возможность как-то это решить, чтобы удовлетворить протестующих? Существует такая возможность, чтобы они покрыли этот долг не за счет повышения тарифов, а за счет другого чего-то? Есть такой шанс вообще?
Ну, теоретически этот шанс существовал всегда и продолжает существовать и сейчас. Тут, как говорится, два варианта. Первый вариант, это когда, вот, скажем, сама корпорация РАО ЕС просто деньгами платит за грехи своей дочерней компании. Да? Первый вариант. Второй, дочерняя компания эти долги покрывает за счет своих активов и выходит из армянского рынка как просто крайне неэффективная компания. Но мы отлично понимаем, что это возможно только в теории. Корпорация, возглавляемая дружками Путина, она просто не способна на такой шаг. Она также заточена под дубину. Под дубину, под глупость, под значит, коррупцию, да, под просто вопиющую неэффективность, да, где чекист, где бизнес. Вот скажите, пожалуйста, чекист создан не для бизнеса, он создан для того, чтобы входить в долю, да, оттяпать, да, там, ну и так далее. Но это не имеет отношения к бизнесу. Более того, я тоже еще на один момент обращу ваше внимание. Вот накануне РАО ЕС выступила с заявлением, где фактически всю вину возложила на армянскую систему государственного регулирования энергии. Я понимаю, что насколько далека от совершенства вот эта система в Армении, но вот эта позиция корпорации, когда она монопольно владеет всеми вот этими активами по распределению энергии, и с другой стороны, она как бы отмахивается от всякой причастности к тому, как сформировалась эта система, да? Ни в какие разумные рамки не помещается.
А ваши прогнозы по поводу будущего электрических сетей Армении?
Разумным решением является все-таки уход российских тех государственных организаций из Армении вообще. Во всяком случае, или их лишение их монопольных позиций. Другой возможности нет выхода из этой ситуации. И если, допустим, сейчас этот вопрос кое-как будет решен, абсолютно нет никаких гарантий, что это не повторится в ближайшем будущем. Потому что эти компании по-другому работать просто не умеют. Или их нужно заставлять. Вот как в Грузии. В Грузии тоже работает РАО ЕС, но там работают тихо, спокойно, эффективно, работают как бизнесмены и, в общем-то, в рамках своих вот этих в рамках социальной ответственности там, потому что подходы государства совершенно другие. И, во-первых, и во-вторых, РАО ЕС там не имеет монополии, как здесь.
Скажите, меня вот интересует ваше мнение по поводу реакции России. Передача под армянскую юрисдикцию дела Пермякова. Это или вот, например, решение выделить Армении кредит на закупку вооружения. Начало переговоров по закупке Армении «Искандеров». Это все вообще как-то связано с протестами в Ереване по тарифам? Это можно расценивать как уступку Кремля?
Это напрямую связано вот с этими протестами, да. Потому что если учитывать, как вот в январе месяце российские органы государственной власти и разные, да, и разные чиновники как уперлись в то, что Пермякова ни в коей мере нельзя, так сказать, как это не соответствует российской конституции и так далее, да, хотя в договоре все там прописано, да, как они упирались и как они вдруг вот сейчас, вот, так сказать, с барского плеча это передали Армении. На фоне этого я, конечно, тут вижу просто прямую связь. И вопрос с «Искандерами» тоже, потому что этот вопрос, как вот Россия вооружала режим Алиева, такую же тупую петрократию, как вот режим Путина, наступательным оружием, именно чтобы, значит, нарушая баланс, усилить свой контроль вообще над регионом, да. После этого это вот недовольство политикой России как типа стратегического союзника Армении, да, она вызывала уже в широких массах просто уже прямое недовольство. Я думаю, это не то, что уступка России, то, что вы сказали по Пермякову и по вот этому вооружению. Тут, скорее всего, желание не потерять контроль, усилить собственные аргументы. Да, нет, это не уступка.
Оно как-то странно смотрится на фоне того, как именно российские СМИ подают то, что происходит в Армении. Подается это так, что просто попытка подчеркнуть вредоносность и антигосударственность любого протеста, даже чисто социального?
Российская власть, как и любая другая, имеет свою историю болезни. Да? То, что российской власти исторически не нравятся любые народные волнения, это известно еще со времен Николая I, да? Эти рефлексы российской власти не претерпели никакого изменения.
Я хочу сказать, что армяне, собственно, сделали все возможное для того, чтобы этот протест нельзя было осветить вот с той стороны, с которой освещается СМИ. То есть и они даже, он просто приобрел такой симпатичный имидж с танцами, с песнями, свадьбами, и детьми, и собаками, что со стороны видится буквально как хип-хопскую Вудсток.
Да, армяне сделали это, порою даже наступая на горло собственной песни, чтобы не вызывать, скажем, такие паранояльные реакции со стороны Кремля. Но мы видим, что и этого избежать не получается. Мы видим, что, допустим, товарищ Лавров говорит о своих страхах, да, о политизации этого всего, тогда как... Что такое политизация, да? То есть нужно тут уточнить дефиниции. И когда об этом протесте говорит министр иностранных дел ядерной державы, то это означает, что это он сам первый и политизирует это все.
Но то все-таки разговоры на проспекте Баграмяна, насколько я слушала, все-таки затрагивают политику, Россию, Запад. Есть такие разговоры?
Конечно, потому что то, что требуют граждане, да, выполнение этих решений требует, выполнение этих требований требует политического решения. То есть эти граждане, перекрывшие один из центральных протестов Еревана, уже политизировали этот вопрос, и этот вопрос является сугубо политическим. Более того, так как затронуты интересы российской государственной корпорации, находящейся под контролем друзей президента России, то это еще не только политический, но это еще и внешнеполитический, это еще и геополитический вопрос. Хотим мы того или нет, понимаем ли мы это или нет, нравится ли нам это или нет.
Угу. Недавно освистали появление на митинге флага Европейского Союза.
Да.
Это было связано с тем, что именно вот подчеркнуть свою как бы внутреннюю направленность этого протеста? Или с чем еще?
Причиной того, что произошло, является, ну, скажем так, плохая организация этого всего. Это была, скорее всего, вот эмоциональная реакция именно вот с этими мотивами, что вы вот сказали. Но я полагаю, что это ошибочная позиция. Получилось в результате неуважительное отношение к флагу Европейского Союза, чего просто и в мыслях не было у протестующих. Да? Они просто вот, была такая вот эмоциональная реакция неопытных людей, которые, ну, скажем, не до конца просчитывают последствия своих шагов и своей вот этой эмоциональной реакции. Я все-таки думаю, что главным тут было вот избежать вот этой паранояльной реакции, потому что эта паранояльная реакция могла бы вылиться в прямое давление на власти Армении вот, с целью вот, силового разгона, что будет не только вот против интересов протестующих, но это будет и против просто государства Армении. Государство пострадает. Среди протестующих есть вот чувство грани, где вот борьба значит, против политики власти, а где уже начинается подрыв государственный. Наоборот, наша цель в том, чтобы наше государство стало полноценным государством.
Вы слушали беседу с политологом Рубеном Меграбяном. А теперь послушаем мнение члена движения «Нет грабежу» Максима Сарксяна.
Все спокойно, слава богу, ничего негативного пока что нету. Ну и ответа со стороны властей тоже нету. Но пока что люди идут на Баграмян и ждут ответа. Идут активные встречи с многими людьми, с профессионалами, чтобы понять, можно ли вообще идти в аудит, войти в этот процесс и даст нам что-нибудь этот аудит или нет. То, что есть долг, это очень сомнительно, потому что цифры, которые они писали там в своих бумагах, были намного преувеличены. То есть сейчас они должны рассмотреть эти цены, что как было, что почему эти цены были, и после этого, по-моему, долг просто исчезнет. Или останется малая часть, которую можно закрыть собственными средствами. Так каков долг по этим суммам, которые они написали, этого не было. Сегодня у нас встреча еще и в Гюмри, там мы идем сейчас, да, встретиться с людьми, которые хотят активно участвовать в акциях. Наш вопрос – это не международный вопрос, наш внутренний вопрос, который мы решим сами. То есть ничего против России, против Европы, ничего против никого нету.
Выходят люди так же спонтанно, как было в начале, или все-таки какие-то наметились, ну, может быть, лидеры?
Лидеров, по крайней мере, я пока что лидеров не вижу. Это социальный вопрос. Тут все люди все равны, решают все.
Ну, сейчас мне скажите, разделились все-таки протестующие после вот заявления президента об аудиторской проверке? Некоторые, как я понимаю, хотели продолжать, а другие призывали уйти и перестать подождать, да, взять паузу. Это так?
Нет, не разделились мы. Одно целое, мы все еще боремся за наши права. Это неправда. Просто некоторые люди в тот день хотели идти в Площадь Свободы, они поехали там и оттуда разошлись, кто хотел домой, а кто нет, приехали опять обратно в Баграмян. Ничего такого нету.
Это был разговор с участником гражданских протестов в Армении Максимом Саркисяном. В понедельник в Панкисском ущелье оплакали еще одного кистинца, погибшего в Сирии, 23-летнего Турфала Барчашвили. Он воевал в рядах экстремистской организации ИГИЛ и погиб в боях за город Кабани. Подробнее Мзия Парасашвили.
В селе Дзипахеви Панкисского ущелья до недавнего времени знали, что 23-летний Турфал Борчашвили 6 месяцев как уехал в Турцию на заработки. Однако накануне выяснилось, что Турфал находился не в соседней стране, а воевал в рядах экстремистской организации ИГИЛ и погиб в боях за город Кобани в Сирии. По подсчетам информационного центра Кахетии, Турфал Борчашвили 12-й уроженец из Панкиси, примкнувший к ИГИЛ и погибший в Сирии. Сколько граждан Грузии присоединились к террористической организации, неизвестно. Житель села Джохоло Сулхан Бурдзикашвили отмечает, что среди молодежи Панкисского ущелья растет популярность ИГИЛ.
Если, к слову, раньше исламское государство нравилось 15 жителям ущелья, теперь так их 150. Здесь бессмысленная жизнь. Целый день у молодых одно дело – сидеть на сельской бирже, слушать всякие разговоры или же играть в карты. Это ненормальная жизнь. Не можешь идти вперед, стоишь на одной точке и все. По моим наблюдениям, абсолютное большинство уехавших движет романтизм. Много молодых людей, я знаю, которые хотят воевать, тяжело сказать, но просто хотят умереть на войне.
Сказал грузинской службой «Радио Свобода» Сулхан Бурдзикашвили. Однако власти не хотят признавать сложность сложившейся ситуации. Замминистра внутренних дел Арчил Талаквадзе, комментируя смерть еще одного кистинца в Сирии, отметил, что борьба с терроризмом – глобальный вызов для всего мира.
Мы тоже действуем в нескольких направлениях. Это адаптация законодательства к новой реальности, переподготовка наших сотрудников и, что самое главное, осуществление различных программ, социальных, спортивных, в тех местах, где существует опасность радикализма. В этом случае речь идет об ущелье Панкиси.
Житель Панкисского ущелья Мека Ханкушвили не знает, о каких социальных и спортивных программах говорит чиновник. Единственное, что ей приходит на ум, это близящееся к концу строительства спортивного комплекса в Дуиси. Меканина радуется этому, ведь ни в одной школе ущелья до сих пор нет ни одного нормального спортивного зала, площадки. Но одним спортивным комплексом делу не поможешь, говорит Мека Хангушвили. Наверное, одна из причин, почему молодые люди из ущелья готовы добровольно отправиться на верную смерть, то, что один из лидеров исламского государства выходец из Панкиси, Тархан Батырашвили. К тому же идет ослабление традиционного ислама и усиление салафизма. За последние 20 лет ни одна власть Грузии не обращала должного внимания на существующие проблемы мусульманской общины в ущелье. А печальный результат мы пожинаем сегодня все вместе.
ჩვენ ვიმკით ძალიან სამწუხაროდ.
Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
День независимости Америки есть день независимости Грузии, заявил посол США в Грузии Ричард Норланд во дворе американского посольства во время традиционного пикника по случаю Дня независимости Соединенных Штатов. Посол поблагодарил всех грузин, выразивших добрые пожелания Америке. Совместно с Американской торговой палатой мы празднуем 4 июля уже 15 лет подряд. Для меня сегодняшний день особенно важен, поскольку это будет мое последнее 4 июля в качестве посла в Грузии. Мы покинем Грузию примерно через 2 недели. Мы рады, что включенность американских бизнес-кругов в Грузии и дискуссии о свободной торговле крепнут с каждым годом, заявил Норланд. По его словам, в течение 2 дней в Грузии гостила делегация американских конгрессменов. Экономические отношения были главной темой их бесед с представителями правительства, сообщает портал «Грузия онлайн». Собрание Тбилисского муниципалитета утвердило порядок возмещения ущерба, нанесенного стихией. За него было отдано 46 голосов против ни одного. После этого начнется возмещение ущерба и выдача компенсаций. Согласно утвержденному порядку, пострадавшие делятся на 2 категории. К первой принадлежат те, кто потерял жилые дома. Эти дома не подлежат восстановлению. Ко второй категории – те семьи, чье жилье подлежит восстановлению. Порядок предусматривает 2 варианта возмещения ущерба. В частности, выделение средств на площадь в соответствии с количеством членов семьи и также выкуп по рыночной стоимости того имущества, которое имеется у пострадавших на месте стихии. У пострадавших будет возможность выбрать, какой вариант для них является более приемлемым. Семьям, состоящим из 1 или 2 человек, будет выдана адекватная денежная компенсация площади в 45 квадратных метров. Семьи, состоящие из 3 или 4 членов, получат адекватную компенсацию 65 квадратных метров. Семьи из 5 или 6 человек получат компенсацию 90 квадратных метров, а те семьи, в которых 7 и более членов, адекватную компенсацию 110 квадратных метров. Кроме того, семьи в соответствии с количеством своих членов получат сумму на семейный пакет. В частности, для семей, состоящих из 1 или 2 человек, предусмотрено 8000 лари. Из 3-4 человек 8700 лари, из 5-6 9400 лари, а 7 и более членов 10,5 тысяч лари, сообщает Интерпресс Ньюс. Правительственная канцелярия в Тбилиси состояла встреча сотрудников грузинского агентства по вопросам религии с представителями 11 университетов, с которыми у агентства заключен меморандум о сотрудничестве, сообщает портал «Грузия онлайн». На встрече речь шла о необходимости академических научных исследований по вопросам религии.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В Ингушетии по инициативе местного омбудсмена провели круглый стол, на котором обсудили проблемы и перспективы реализации прав детей-сирот, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Как сказано в пресс-релизе аппарата уполномоченного по правам человека, ситуация в этом вопросе плачевная. Об этом материал Тимура Акиева.
Есть очень много хороших законов, и среди них закон об обеспечении жильем детей-сирот. Суть закона заключается в том, чтобы у сироты при достижении 18-летнего возраста была своя крыша над головой. Однако, как показывает практика, хорошие законы плохо исполняются, либо не исполняются вовсе. В аппарате ингушского уполномоченного по правам человека 1 июля провели круглый стол для того, чтобы выяснить, как в Ингушетии реализуются права детей и сирот на улучшение жилищных условий. Выводы оказались неутешительными. Права сирот нарушаются. По официальным данным, в республике нет детских домов. Дети, оставшиеся без родителей, сразу же попадают в приемные семьи. Такова местная специфика. Как правило, опекунами являются ближайшие родственники. Но это обстоятельство не снимает с местных властей обязательств по жилищному обустройству этих детей. Если раньше в Ингушетии практиковалась выдача сиротам денежных субсидий для приобретения жилья, то после 2009 года, чтобы исключить коррупционную составляющую, республиканские власти приняли решение выделять этой категории граждан жилье по договору социального найма, то есть только квартиры. При этом на Министерство образования возложили обязанности непосредственно заниматься вопросами выделения жилья. В этом же ведомстве составляют окончательные сводные списки нуждающихся по тем данным, которые предоставляют районные органы опеки. На сегодняшний день в этом списке ни много ни мало 909 человек. Министерство заключило договор с фирмой «Мальтес» на строительство жилого дома. Казалось бы, все необходимые меры для решения проблемы приняты, но вот только за последние 3,5 года ни один человек из сводного списка квартиру не получил. Министерство образования неоднократно продлевало договор с подрядчиком, но, тем не менее, по настоящее время жилье детям-сиротам не предоставлено. Летом 2012 года на совещании у главы республики говорилось о том, что на строительство домов для данной категории граждан планируется выделить 150 миллионов рублей. Деньги выделили, но в настоящее время только завершается строительство 18-этажного многоквартирного дома. Из 230 квартир 136 предполагается отдать детям, находящимся под опекой. Другого жилого фонда нет. Если такими темпами решать этот вопрос, то список нуждающихся будет расти быстрее, чем новые дома. В Ингушетии относительно недавно стали развивать многоквартирное строительство. Квартиры прежде всего предназначены для расселения жителей аварийных домов, вынужденных переселенцев, других категорий социально незащищенных граждан, в том числе и сирот. Всем пока не хватает, но это не является оправданием того, что нарушаются права и не исполняется закон. Ингушский омбудсмен Джамбулат Аздоев предложил разработать механизм обеспечения детей-сирот временным жильем до полного их обустройства, а также разработать нормативный акт с целью выделения средств на эти нужды. Представитель Министерства образования Магомед Хантыгов обратил внимание собравшихся на то, что согласно республиканскому закону об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, жилые помещения предоставляются по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма. Члены семьи детей-сирот при предоставлении жилых помещений не учитываются. Другими словами, больше, чем однокомнатную квартиру сирота получить не может. По мнению Хантыгова, этот пункт закона существенно ограничивает права тех, кто в ожидании своей очереди уже обзавелся семьей, как, впрочем, и тех, кто планирует завести семью в будущем. Участники круглого стола приняли резолюцию, в которой рекомендовали парламенту Ингушетии провести слушание по вопросу реализации прав детей-сирот, республиканскому правительству обратить внимание на сложившуюся тревожную ситуацию с выделением жилых помещений для сирот, а Министерству образования и науки Республики Ингушетия активизировать деятельность в этом направлении. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В рубрике «Не круглый стол» на этой неделе мы обсудили абхазо-российские отношения с депутатом абхазского парламента Ахрой Бжани и российским политологом, руководителем Центра по изучению постсоветского пространства Александром Караваевым. С ними беседовал мой коллега Демис Паландов.
Вряд ли наши постоянные слушатели могли пропустить нашумевшую историю о том, как абхазский парламент почти в полном составе, за исключением одного депутата, проголосовал против российского проекта соглашения о российско-абхазском координационном центре органов внутренних дел. Прежде всего, меня удивило, что подобного рода неприемлемый проект, непринимаемый, скажем так, вообще был внесен в парламент. Ахра, у меня вопрос первый к вам. Вы могли бы объяснить, это вот такая форма взаимодействия законодательной и исполнительной власти, которая вот как бы совместно отвечает России, или же это президентская администрация согласилась с этим проектом, а парламент его отверг?
Парламент не голосовал за этот договор, он вообще не может за него голосовать. Парламент ратифицирует или не ратифицирует. Для того, чтобы эта процедура произошла, договор должен быть в окончательной версии представлен нам соответственно, с одной российской и абхазской, вернее, тем ведомствами, которые курируют этот договор Министерством внутренних дел. Такая работа пока не завершена. Это процесс и говорит о том, что парламент так или иначе проголосовал, это не соответствует действительности. Другое дело, что парламент как контрольный орган, то есть есть такая функция в парламенте, и находясь на достаточно тесной и постоянной своей власти, сейчас с президентом и соответствующими ведомствами, всегда может контролировать течение процесса. И вот в ходе этого процесса парламентом было бы сказано достаточно, на мой взгляд, обоснованная озабоченность некоторыми положениями этого договора, вернее, некоторыми положениями варианты договора, представленные российской стороной.
А вы могли бы, да, объяснить, о каких конкретно положениях идет речь?
На мой вот такой вот субъективный взгляд, хочу сказать, что несколько месяцев назад был представлен российской стороной вариант межведомственного договора, который, вот, мне кажется, и по форме, и по духу не совсем соответствует базовому договору. Вот если мы обратимся к соответствующей статье базового договора, там говорится, что совместный информационный координационный центр органов внутренних дел осуществляет задачи следующие: содействие в реализации согласованных методов борьбы с организованной преступностью, организации методического содействия, вопрос о повышении квалификации с деятельностью органов, обеспечение сбора, хранения, защиты, анализа и обмена информацией. То есть это стандартный набор, который присутствует практически во всех соответствующих договорах между странами. В представленном проекте фигурируют такие статьи, имею в виду российской стороны. Например, прошли бы документы, корреспонденции базы данных центра неприкосновенные. Например, государство при вами предоставляет право установки транспортных средств центра соответствующих световых и звуковых сигналов, а также их использование, раскраски и прочее участие в оперативно-производственных мероприятиях, сотрудничество при использовании обязан обладать полномочиями, процессуальными правами и обязанными исполнять сотрудников органов милиции стран пребывания, то есть участвует в оперативно-производственной деятельности.
То есть получается такой силовик со статусом
это существенное превышение тех базовые принципы, которые были заложены вот в изначальном нашем договоре. Если позволите, я вот продолжу пару слов. Конечно, этот вариант договора подвергался совместной работе, так как это происходит на протяжении нескольких месяцев. Многие моменты, в частности, некоторые из тех, о которых я сказал, были видоизменены, отредактированы. И, безусловно, тот договор, который российская сторона представляет абхазской стороне в последней редакции, он существенно отличается от того, что было. Но даже здесь остаются некоторые вопросы, которые в том числе ставят и депутаты парламента, и вот, ну, граждане Абхазии, которые точно не нужно интересно судьбы.
Ахра, а вы могли бы объяснить все-таки, за что тогда прошло вот это голосование в парламенте, когда только один депутат как раз отказался?
Я же вам объясняю, никакого голосования не было.
Вообще не было, то есть эти все... Ну, понятно.
Конечно, голосование.
Да, понятно.
То есть такого факта вообще не было. Парламент не голосует по договору. Парламент может сказать «да» или «нет» по ратификации.
Хорошо. Но ставился вопрос о ратификации этого соглашения?
Так вопрос вообще не ставится, потому что исполнительная власть и соответствующее ведомство еще не представили в парламент окончательную версию, согласованную версию этого договора.
Спасибо большое, говорил депутат абхазского парламента Ахрабжани. Мы продолжаем наш некруглый стол. У меня вопрос в Москву политологу Александру Караваеву. Александр, вот как вы считаете, Кремль, предлагая такие, скажем, не совсем приемлемые варианты, ну, то есть, понятно, что в Абхазии он вызвал бы, скорее всего, такую негативную реакцию, ну, мне, по крайней мере, понятно, действует ли Кремль сознательно, и пытаясь вот как-то получить по максимуму, что называется, или же вот есть какое-то недопонимание в отношениях, по вашему мнению?
Недопонимание в отношениях, оно, наверное, присутствует всегда, просто вопрос в какой степени, да, это, в общем, нормально даже для тесных дружеских отношений, это не проблема. А если желание, значит, взять по максимуму с точки зрения расширить степень интеграции Абхазии в российское правовое и административно-бюрократическое пространство, я соглашусь, видимо, такое желание есть. Но здесь ведь нюанс такой, что, вероятно, не вполне учитывается среда Абхазии, социально-политическая среда. Если мы будем брать аналогию вот с партнерской Южно-Осетинской республикой, да, где, в принципе, в общественных элитах есть солидарное такое мнение, ну, с разными нюансами, но в целом солидарное о необходимости, в общем, более тесной интеграции с Россией. И даже несмотря на это вызывает определенные трения, да, но в целом такой тренд присутствует. В Абхазии все-таки есть амбиции для формирования, ну, в рамках имеющихся ресурсов, скажем так, да, для формирования как бы такого самостоятельного международного субъекта, или, во всяком случае, для того, чтобы развивать собственную государственность, ну, вот, в тех рамках, которые имеются. Ну, а следствием это вот является то, что в Москве могут относиться как бы к одному и другому, как к одной и другой республике, в общем, приблизительно на равных, да, понимая необходимость, как бы, с точки зрения, ну, может быть, большой геополитики, ускоренного такого, ускоренного прохождения процедур, в том числе вот по вопросам, которые касаются достаточно важных таких межведомственных бюрократических согласований, как вот создание информационно-координационного центра.
Ну да. Александр, да, у меня еще один вопрос вот просто возникает в связи со всем, со всей этой историей. А какова вообще конечная цель России? Вот я понимаю, что еще изначально, когда предлагались договора об интеграции, речь шла об интеграции. Вот это и есть конечная цель, максимальная интеграция с республиками?
Ну, я думаю, что вот в случае российской политики в отношении Абхазии, наверное, декларируемые цели мало расходятся с какими-то внутренними мотивами. Да, это действительно так. Мне кажется, что в большей степени, что учитывая даже некоторые разночтения в Москве, да, между ведомствами, ну, допустим, между министерствами и силовиками относительно будущего Абхазии, относительно российской политики в отношении Абхазии, в целом все-таки Абхазию воспринимают как регион, как страну, которую надо инкорпорировать как можно быстрее, следовательно, сгладить вот те барьеры, в том числе правовые и административные, которые есть, которые выросли с учетом того, что, собственно говоря, Абхазия развивалась как независимый субъект, ну и последние, будем считать, 25 лет.
Вы слушали беседу с депутатом Абхазского парламента Ахрейбжани и российским политологом Александром Караваевым, который вел Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Юго-осетинские общественники продолжают обсуждать открытие арт-кафе в поселке Ленингор, которое закончилось громким скандалом. Приглашенных гостей на протяжении нескольких часов осаждали местные силовики. Подробнее Мурат Гукимухов.
Бывшая директор Дома детского творчества, гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили, по ее собственному определению, обладатель волчьего билета. На работу ее не берут, на этот счет есть негласное указание начальства. Шансов отстоять свои права в суде даже меньше, чем устроиться на работу. С ней даже дружить запрещено под страхом увольнения с работы. Впрочем, Тамара не в обиде. По ее словам, это вполне себе нормальная плата за решение остаться приличным человеком. Оставшись без работы, Тамара решила заняться предпринимательством. Взяла в аренду помещение и открыла там арт-кафе. Это как бы клуб по интересам, где можно поесть и получить какую-то духовную пищу. Тамара придумала продавать там местные сувениры ручной работы. По мне, так полный бред торговать сувенирами в богом забытом месте. Это скорее такой культурный протест против безнадеги, чем возможность прокормить семью. Тамара назначила день открытия магазина, пятница, 26 июня. Обзвонила тех, кого бы хотела видеть на презентации арт-кафе. Собралось всего человек 20, ленингорские и цхинвальские. Кого-то знала лично, но с большинством познакомилась в Фейсбуке. Тамара говорит, ей хотелось именно этого, познакомить ленингорцев и цхинвальцев, которые хоть и живут по соседству, но знают друг о друге не больше, чем пингвины о белых медведях. Получилось живое непринужденное общение. Гости много шутили, смеялись. Когда казалось, что все удалось на славу, пришел незваный гость, начальник районной милиции в сопровождении десятка сотрудников. Окинул собравшихся тяжелым, не предвещающим ничего хорошего взором и вытащил на разговор одного из гостей. После ухода милиции пришли сотрудники КГБ, а после них снова вернулись менты. Главная претензия к участникам мероприятия – кто им разрешил собираться вместе? Почему не поставили в известность начальство? Говорит Тамара Миракашвили.
Один милицейский мне говорит, сколько децибель, как будет музыка, когда будет открыто, когда закрыто. И если к тебе придут гости из Хинвала, если даже гости буду пригласить домой, я, как мне сказали, обязана предупредить милицию. И я была удивлена, говорю, что почему, почему? Потому что что-то происходит у нас в районе, кто-то ворует, и чтобы мы были в курсе, кто приезжает у нас в районе.
По словам Тамары, силовики получили отпор от схинвальских гостей. Они как бы провели ленингорским друзьям ликбез на тему, как надо себя вести в подобных ситуациях.
Женщины очень достойно себя вели и выступали в защиту меня. Они прямо так говорили. У вас нет права на это. Представьте ваши документы, кто вы сейчас, кого вы представляете. Даже говорили, вы генерал, вы таким духом зашли, я думала, что вы генерал. Было важно для меня, что люди поняли, что то, что я говорю, то, что я пишу, это я не драматизирую. И на самом деле все еще хуже. И они говорили, что как вам тяжело будет жить здесь. Потому что видно, как они настроены против вас.
Среди приглашенных был югостинский общественник Тимур Схурбати. Но на презентацию он не попал. О произошедшем узнал позже от очевидцев.
Тамаре, мне задали такой вопрос. Знает ли президент о том, что она открывает магазин? Мне это кажется не то, что глупым, мне это кажется идиотизмом. Это дискредитация Республики Южная Осетия. Это вот то, чем нас потом ткнут в глаза. То есть у меня закрадываются сомнения... На кого работают вот силовики, которые туда пришли? Я бы хотел спросить вот главу ККБ Шаргаева. Это вот специально дискредитируется или по глупости? Хорошо, если по глупости. Если специально, то с этим надо что-то делать. Вот это не только мое мнение. Это мнение всех, кто думает головой.
Сама Тамара видит другую причину и своим злоключениям, и безнадеге, которая прописалась в районе. Чиновники-бездельники воспринимают как оскорбление, когда кто-то начинает шевелиться. Любая инициативность воспринимается ими как разоблачение их никчемности. А любой маломальский активный человек – это враг номер один. И в этом смысле придумать культурный проект, пригласить людей из Схинвала, организовать общение с местными – это почти бунт, который нужно немедленно пресечь. Но, несмотря ни на что, считает Тамара, все получилось. Люди познакомились, подружились, а абсурдные накаты силовиков вышли как иллюстрация к ленингорской реальности. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Грузию. Это первое посещение страны туркменским лидером со времени обретения независимости обоими государствами. Эксперты отмечают увеличение взаимодействия и в экономической сфере. Подробнее в материале Ираклия Орагвелидзе.
Отношения Грузии и Туркменистана явно переживают период интенсификации сотрудничества. Основной темой сегодняшних переговоров стало дальнейшее наращивание торгово-экономических связей. Об этом после встречи с туркменским коллегой заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Основное внимание было уделено развитию отношений в экономической сфере. Наши стратегические интересы в рамках реализации энергетических и транзитных проектов полностью совпадают. Транспортировка обширных энергетических ресурсов на рынки Европы приведет к росту благополучия и региональной безопасности.
В ответной речи Гурбангулы Бердымухамедов заявил:
«Энергобезопасность – это та сфера, где интересы сторон полностью совпадают. Для нас крайне важна реализация транспортного потенциала Грузии. Наше правительство интенсивно работает над этим вопросом. Также мы готовы к увеличению нашего экономического присутствия в Грузии. Наше желание состоит в объединении энергетического потенциала Черного и Каспийского морей для упрощения доступа к европейским рынкам».
В перспективах сотрудничества двух государств оценки экспертов совпадают. Экономический эксперт Демургер Хелидзе, который не понаслышке знаком с Туркменистаном, не раз призывал прошлые власти к сотрудничеству с этой богатой энергоресурсами страной.
Грузия и Туркменистан находятся в эпицентре противостояния России и Запада. Благодаря недальновидной политике грузинских властей на протяжении последних 20 лет орбиты Туркменистана и Грузии не сходились. Но необходимо понимать, что транзит энергоресурсов из Центральной Азии в Европу не зависит от пожеланий двух конкретных государств, а является продуктом многосторонних соглашений. До окончательного определения статуса Каспия, который сделает транзит углеводородов в Европу возможным, Грузия и Туркменистан в состоянии осуществлять развитие сфер туризма, торговли и осуществление транзитных перевозок своих товаров с востока на запад и наоборот.
Заявил эксперт. Аналогичную точку зрения высказал и политолог Корнелий Какачия. Кардинальная разность систем. Туркменистан на протяжении 20 лет сохраняет нейтральный статус в международных делах, оставаясь государством с авторитарным правлением, не означает, что страны не могут найти точки соприкосновения в экономических и культурных сферах, убежден эксперт.
Туркменистан жизненно заинтересован в диверсификации поставок энергоносителей, не желая зависеть только от России и Китая, и ищет альтернативные рынки сбыта. Необходимо понимать, что ресурсы Азербайджана ограничены, и настанет период, когда во главу угла станет вопрос перекачки нефти и газа из стран Центральной Азии на Европейский континент не только посредством России, но и через территорию Южного Кавказа. Не в последнюю очередь Туркменистан волнует железнодорожные перевозки, которые из-за высоких тарифов на дорогах Грузии в последние годы идут на спад. Убежден, этот вопрос также не в последнюю очередь будет обсуждаться на двусторонних встречах.
Заявил Корнелий Какачия. Во второй половине дня президент Туркменистана встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Давидом Усупашвили. Никаких конкретных сведений о содержании переговоров с ними публике предоставлено не было. Примечательно, что сегодняшний визит совпал с днем рождения Гурбангулы Бердымухамедова. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Наш постоянный автор Виталий Шария полагает, что присваивать имя спортсмена Виктора Санеева Сухумскому стадиону – это странная инициатива. И вот почему.
На днях встретил в СМИ сообщение о том, что в Абхазии хотят присвоить республиканскому стадиону имя трехкратного олимпийского чемпиона Виктора Санеева. В связи с этим в интернете инициирован сбор подписей. Виктор Санеев. При этом имени воспоминания обычно уносят меня в один из октябрьских дней 1968 года, когда Сухумскую седьмую школу, где я тогда учился в 10 классе, облетела весть, что в далекой Мексике после фейерверка мировых рекордов золотую олимпийскую медаль завоевал наш сухумский 23-летний парень Виктор Санеев. А в последующие 12 лет я, как и все отечественные болельщики, с нарастающим восхищением следил за спортивной карьерой этого атлета. Закончив спортивную карьеру, перебрался с семьей, а жена у него абхазка Татьяна Хварцкая, дочь председателя спорткомитета Абхазии в 70-80-е годы в Тбилиси, где работал в аппарате спортобщества «Динамо». Но вот наступили лихие 90-е. Как-то ему позвонил приятель и предложил поехать в Австралию преподавать физкультуру в колледже за $900 в месяц. Такая сумма тогда ему виделась царской. Взял жену, сына и поехали. Но контракт в колледже закончился, и наступили тяжкие времена. Какое-то время даже развозил пиццу, дал в газету объявление о продаже своих олимпийских медалей. Чуть не продал их за $5000, но вовремя одумался. О нем вспомнили лет 10 назад в Грузии. Пригласили, осыпали наградами. Об этих наградах я узнал из публикации в одном из тбилисских интернет-изданий, с которой и начал свой сегодняшний материал. Окончается та публикация таким абзацем. Невозможно смириться с тем, что произошло с аннексией маленькой страны большой атомной державой. Трудно поверить, что подобное могло произойти в 21 веке, заявлял ранее в одном из интервью Виктор Санеев по поводу ситуации вокруг оккупированных территорий Грузии. Конец цитаты. Вот это да! Хочется воскликнуть. Где же логика? Напомню, что автор публикации «Сухумскому стадиону хотят присвоить имя Виктора Санеева», очевидно, ратует за эту идею. А своим заключительным абзацем он добивался того, чтобы в Абхазии еще больше захотели. Бред какой-то. Вообще, меня изначально удивила информация об этой инициативе, не подтвержденная ни одним из абхазских СМИ. Позвонил председателю Национального олимпийского комитета Абхазии Валерию Ашба. Тот сказал, что слышит о ней впервые. Так может, она родилась в Тбилиси, и там же инициирован сбор подписей? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.